принял нас, когда мы были грешниками. Не когда мы стали праведниками, он нас принял, а именно когда грешниками. Он сам говорит об этом, что именно ко грешникам я пришел для покаяния. И нуждаются во враче болящие, а не здравые. И нелепо думать, как часто, к сожалению, вот из того, что мы добрые, да, мы считаем, что мы сами можем исполнить заповеди Христовы. Нам заповедано именно эти заповеди исполнять. Заповедано. Заповедано пытаться их исполнить, стремиться это делать. Но в том-то и дело, как говорит преподобный Симеон Новый Богослов, только рачительное исполнение Христовых заповедей научает человека винить свои немощи. Без того, что я пытаюсь исполнить, ведь что значит исполнить Христову заповедь? Значит, пытаться жить Христовой жизнью. Вот если я не попытаюсь ее исполнить, я не увижу, что я на самом деле ни грана в ней не успеваю. Вот если мы действительно по заповедям не строим жизнь, мы не видим своих грехов. У нас вот как раз есть та самая иллюзия, ложная установка, что мы сами по себе добры. И сами по себе у нас, мы это добро и любовь можем осуществить. Но вообще-то, все-таки, если задать себе вопрос любому человеку, себе вот задать вопрос, у меня совершенная жизнь, или лучше так, у меня хоть мгновение совершенной жизни было уже когда-нибудь, но однозначно, конечно, будет ответ нет. Нет предела совершенства, есть куда расти, правда? Но ведь грех не только что-то, какие-то грубые падения, именно грубые, но любое несовершенство – это грех. Именно поэтому общая мысль в святоотеческой литературе, что никогда ни один святой, самый великий, никогда праздно не читал молитву «Отче наш», и никогда праздно не читал знаменитые строчки «Остави нам долги наши, ежели мы оставляем должником нашим». Было что оставлять. Разница между нами, грешниками и праведниками, только в одном. Мы каемся именно в грехах, в злобе своей души, а подвижники, благочестие святые, каялись в недостаточности своих добродетелей. Просто при сравнении с добродетелями Христовыми, но это как, знаете, как на фоне солнца огонь, скажем, факела, он смотрится черной точкой. Ну вот, если в контражуре, да? Вот то же самое и святые. И парадоксально, как раз именно святые каялись как-то совершенно не стесняясь обнажить свой грех. Вот, скажем, даже вот добродетель. А с другой стороны, святой Иоанн Кронштадтский, в святости которого уж точно никто не сомневается, он как-то признавался, что, ну вот, как-то встретил статью, прочитал одну, и как раз он, то, что было в статье написано, он об этом сам много думал и сам хотел опубликовать это, сам хотел сказать это, донести это слово. Причем он во всем был согласен с автором. И вот он признается, я это прочитал, и меня обожгла зависть. Почему он первый? Я захотел, должен. Они не боялись в этом сознаться, потому что для них важно было как раз увидеть свою немощь, увидеть то, что их разделяет с Богом, увидеть то, что их разделяет с ближним, чтобы примириться с собой и с своей совестью и с Богом. Вот, собственно, причина покаяния. И тоже еще одна вот такая иллюзия, что чем больше перечислю, тем больше мне оставится. Братья и сестры, знаете, как Феофан Затворник говорил, Бог, милостивый Бог, Он только и хочет миловать и миловать, только ждет повода, чтобы эту милость подарить. А нам кажется так, вот то, что даже есть сейчас такое название, подробная исповедь или генеральная исповедь. Вообще-то раньше такого даже и не было. Таких не встретите, в Святой Отечественной литературе вы не встретите таких слов. В Священном Писании вы не встретите таких слов. Потому что жертва Богу не количество перечисленных грехов, а жертва Богу дух сокрушенный. Мы об этом читаем в 50-м псалме перед исповедью. И тому, что мне откроется. Понимаете как, хорошо, в общем-то, совсем неплохо читать брошюру, ознакомиться с чем-то. Но составлять исповедь свою, покаяние по брошюрам, нелепо, потому что тогда совесть у меня не внутри меня, а вот в этих страницах. Вне меня. Но совесть должна быть внутри. И вот эти брошюры о покаянии, скажем, знаменитое слово как раз Игнатия Баринчанинова, ну, там он даже подразделяет грехи против Бога, грехи против ближнего, против себя там и так далее. Мы, когда читаем это, мы просто намечаем себе фарватер, в каком нам нужно двигаться. Но ясно же, что если, скажем, грехи против ближнего и против там себя, да, они никак не могут быть мимо Бога. Ни один грех не может быть мимо Бога, потому что тебе единому согрешить, и лукавое пред тобой сотворить. И ясно почему. Ведь понимаете, что нас объединяет? Пусть несовершенное, но все же именно любовь. И вот если мы называем Бога источником любви, и Бог и есть любовь, для нас любовь не что, а кто? Личность. То понятно, если Он за каждого из нас зашел на крест, то мы ему бесконечно дороги. Если я против любого из вас согрешаю, я кого-то там из вас унижаю, там, насмехаюсь над вами, ясно, что я прежде согрешаю тому, кто за этого человека на кресте висит. Бога же. И именно поэтому мимо Бога греха не бывает. Как бы я ни согрешал, я согрешаю всегда против Него. Это всегда бунт против Божьей жизни. И знаете как, вот просто есть разница. Можно согрешать, а можно согрешать. Можно согрешать и считать, что это внешние обстоятельства виноваты. Жизнь такая, там люди вокруг злые меня, и меня провоцируют все время. И вообще все так делают, как иначе жить. А можно, ведь грех просто всегда сделать в каких-то обстоятельствах, и теми обстоятельствами всегда можно закрыться. А можно поставить ударение как раз на том, что является моим выбором в этих обстоятельствах. Какая моя ответная волна на то, с чем я столкнулся, она евангельская. И вот ту меру, в какой не евангельская, как раз я и говорю, прости, Господи, у меня ничего такого нет, это не моя жизнь. Вот твоя заповедь, это суть твоей души, не моей. Но именно для этого мы христианами и стало, чтобы это стало нашей сутью. Вне его никакие заповеди исполнить принципиально, причем именно принципиально, на 100% невозможно. Не то, что я могу на 20, на 10. Вообще на 100% я принципиально не могу исполнить ничего. Если я могу исполнить внешне, скажем, могу сдержаться, но не могу смириться. Потому что научитесь от меня, ибо аз смиренный, кроток смирен сердцем, говорит Господь. И научитесь, это значит, не просто прочитайте и теперь делайте так же. Если это было так, не надо ему было бы воплощаться. Надо было бы просто вот спустить с неба законы. Нам бы ангел их продиктовал. Записывайте, люди. Мы бы записали, законспектировали все, и начали бы их исполнять. Оказывается, вон как надо. Да нет, в том-то и дело, что мы даже соглашаясь с заповедями, вот всей душой казалось, но мы их исполнить не можем. Потому что смирение и кротость, я не просто сдержался, а я вот эту злобу, с которой я столкнулся, да, вовне, я ее в себе похоронил своей любовью и все покрыл. Но откуда же мы ее возьмем? Нет ее. Нет. И тогда это становится как раз нашим покаянием. Именно тогда, когда я говорю, не вот если бы, не было вот этого грешника, я бы даже не согрешил. Да наоборот, смотрите, подвижники благочестия, они наоборот благодарили Господа за тесные обстоятельства. Это был не психологический практикум какой-то, нет. Просто когда они входили в какую-то тесноту, они видели, им раскрывалась душа такая, какая есть на самом деле. Не такой, какой я сам себе придумал, а такая, какая есть, правда о себе. И вот эту правду они Богу и отдавали, именно для того, чтобы душа их преобразилась. И в этом громадная разница, как вот часто мы делаем ошибки на исповеди. Вот обратите внимание, мы о грехах вроде говорим, и сетуем вроде бы благочестиво. Ах, мы вот в том же самом согрешаем. Да как же я имею, какое же я имею право, как же я могу? И сетуем, что мы не исправляемся, что мы не изменяемся. А в сущности, это только благочестивая лексика. Все совершенно безбожно. Говорится о грехе, да, о себе, да, о своем исправлении, да, о своем изменении, да, о том, что я хочу добра, да, все о себе, да, о себе. А где Бог-то? В том-то и дело, что мы тем самым хотим, чтобы, значит, моя душа исполнилась добром, любовью, терпением, кротостью, смирением, бескорыстием. Хорошие качества. Но я качеств хочу. А их у меня без Христа быть не может. Не вырезает Господь с неба качества и не бросает их в человека. Хорошие или плохие. Плохие я сам имею. Это падшесть моей души. Но страстность ее. Но благие качества, вот добродетель, что называется. Почему добродетель всегда таинственна? И только тогда к ней можно относиться именно благоговейно. Именно потому, что это всегда присутствие Божие внутри человека. Таинственное присутствие, непостижимое. Вне этого присутствия любая добродетель, как добронравие, в конце концов вызывает просто тошноту. Потому что она обязательно будет фарисейской. Она обязательно будет ханжеством. И ничем другим. На лице у меня будет благость, внутри у меня будет один я. Ясно же, что мы собственными силами войти в работу Господню можем. Скажем, если мы сталкиваемся с несправедливостью, да, мы можем сдержаться. Но разве мы испытываем при этом блаженство, как вот блаженный кроции, да? Блаженство при этом испытывает Христос. Потому что Он в это время любовью своей спасает человека, да? Мы когда сдерживаемся, кроме горечи, боли, обиды, мы ничего не испытываем, братья и сестры, прости нас, милосердный Господи. Это как раз естественно и органично нашей души. В этом-то как раз можем увидеть падше. Не попробуем мы сдержаться, да? Ответить добром на зло. Так мы никогда не узнаем, оказывается, что у нас ничего такого нет. Мы будем думать, что да, мы, конечно, добрые, мы, конечно, сочувствующие, конечно, но у нас одно добро, мы всем прощаем. Но как только мы захотим простить, мы сразу увидим, что органа этого в нашей душе нет. Что нам для того, чтобы простить человека, Христос нужен. Не его качество, а он сам внутри меня. Чтобы я был в нем, а он был во мне. Он и сам и говорит, вот стою и стучу к отворившему мне войду. Как мы отворяем его? Покаянием же. Вот как раз я отдаю ему грех, и он вот это место заступает. Я ему освобождаю место, открываю своим покаянием, я ему даю место в своей душе. Вот ты здесь поработай, и ты меня преобрази. И здесь тоже вообще вот сам... Само сетование, что я не исправляюсь, там, не изменяюсь, оно мало того, что безбожно, просто здесь речь идет не о кресте, а о себе. Вот не случайно святые отцы всегда, очень четко всегда, это тоже общее место у них. Да? Мне трудно перечислять, кто это сказал, потому что это все древние святые отцы говорили, что христианская вера христоцентрична. Когда я говорю что-то вне Христа в вере, да, все это становится буфонадой, пустым мыльным пузырем.
Это все существенно только с его присутствием. Вот дух сокрушенный не может быть, если я говорю именно о грехе, о себе. Дух сокрушенный может быть только, если я говорю это перед лицом Божьим, тебе единому согрешив. И памятуя о том, что мои вот эти грехи, которые я сейчас, которых я исповедуюсь, перечисляю, да, они кого-то очень больно ударяли, кто-то от них страдал, только тогда у меня может быть дух сокрушенный. А вот пока я все о себе, да, о своих грехах, и все в связи с своими грехами, все о себе, о своей душе, да не будет у меня дух сокрушенного. Я буду концентрироваться на своей, казалось бы, совести, а на самом деле просто на своем самоанализе. Но не будет, потому что дух сокрушенный рождается только от предстояния перед Христом, потому что мы-то знаем, что как бы я ни согрешил, он меня все равно принимает. Как бы ни согрешил передо мной человек, в чем-то, с моей точки зрения, крупным, в какой-то мелочи, да, я никогда его принять не могу. У меня сразу протест и отторжение. В этом вся разница. Именно тогда-то дух сокрушенный появляется. А этот сокрушенный дух, он сам диктует, в чем каяться. Потому что он, как этот сокрушенный дух, он у нас вызывает желание, устремление соединиться со Христом, которого я выдвинул из своей жизни, вытолкнул. Этот дух сокрушенный желает снова восстановить те отношения добрые, которые у меня были вот с тем человеком, с которым у меня сердце непримиренное. И дает тогда Господь. И в этом смысле я мог бы сказать решительно, что все равно, исправляется человек или не исправляется, изменяется или не изменяется, если речь не идет о Христе. Но не все равно, человек вне Христа или в нем, вне Бога или в нем. Ясно, что вне Бога мы ничего, кроме греха, делать не можем, потому что мы живем страстностью своей, и больше ничем. Естественно и органично человеку быть злорадным, когда обидчик, враг делает какие-то успехи, вернее, спотыкается в жизни, да, и какие-то у него горести есть. И естественно, и органично для падшей души сокрушаться, когда у него есть какие-то успехи. Но как только сердце примирено, все поворачивается с точностью наоборот. То есть тогда, когда внутри меня Христос, когда пусть у меня нет еще блаженства никакого, да, пусть я не могу пока ничего доброго сделать, но моя совесть уже сопротивляется. И будется совесть только Христом. Это не моя заслуга. Наше покаяние – это только согласный ответ Богу. Инициатива Ему принадлежит. Мы только, слава Богу, услышали. Слава Богу, согласились. И вот самое главное – дело Божие тогда получается как раз покаяние, а не исправление и изменение. Исправление и изменение – это только результат моих личных отношений с Богом. Будут эти личные отношения покаянные, да, благодарные, будет тогда исправление и изменение. Если мы будем ставить акцент на изменение и исправление, но о Боге забывать, а только о грехах помнить, никакого, ни на грамм, ни изменения, ни исправления быть принципиально не может. И вот это важно все время помнить, что без меня не может творить и ничего же, слова Господни непреложные. И вот то, что вы сейчас пришли на праздник, мы пришли на праздник. Как раз смысл-то в чем? Матерь Божия, я хочу обрести тебя, потерянную мною, сына твоего, мною все время оставляемого. Дай мне снова взыскать его. Вложи в меня вот этот благой помысл, благое желание, чтобы я захотел подольше внутри себя удержать его. Ведь обратите внимание, насколько мы рачительны, насколько мы заботливы, когда что-то теряем, вот материальное, да, включаемся в этот поиск, сразу найти, нервничаем, даже с ума порой сходим из-за этого там, да, ну, фигурально говоря. А когда мы забываем Бога, забываем вот это общение, да, мы даже не замечаем, когда это произошло. Мы спохватываемся там, где-то направили, скажем, вечером. О, надо бы помолиться. Что ж до этого? А до этого целый день вот был фактически вне этого общения, потому что это общение кончилось на утреннем правиле. Если оно было. И в этом смысле, вот тот, кто пытается молиться, именно общаться, да, тот прекрасно понимает, что молитва это вовсе не обязательно прошение. Любое молитвословие превращается в молитву, только если она покаянная. А если она покаянная, она обязательно будет благодарная. Потому что именно в покаянии, это, собственно, мы милость Божию и видим, что вне зависимости от того, что каков я, какова моя жизнь, отношение Бога ко мне не меняется. Если я грешник, он не оставляет меня, он не бросает меня за грехи. Наоборот, где преизобилует грех, говорит Христос, там преизобилует благодать меня, моя. То есть я тем ближе. Меня очень легко взыскать. В любом грехе, в любой злобе. С ним есть не в скорби. И о скорби речь идет не столько о внешних, сколько о замкнутости своей души на самое себя, своего хочу, а не Божьего. И вот здесь он близок. Я могу, если уж я его взыщу, то точно он для меня откроется. И открывается он именно в покаянии. А там, где покаяние, обязательно будет благодарность. И именно поэтому благодарная молитва, она рождает как раз вот то самое благоговение пред Богом. Именно эта благодарная молитва, словословная молитва, церковная, она, как правило, словословная. Есть и просительная. Но самое высокое, это все-таки словословная, совершенно бескорыстная. И вот дай нам Бог, чтобы мы в покаянии пытались Его взыскать, и вернуть как раз то самое утерянное общение с Ним. Покаяться именно в том, что не Ты у меня главный, Господи, в жизни. У меня множество идолов, которые для меня, во-первых, Ты все время отставляешься, во-вторых, в-третьих, в-десятых. Господи, прости нас, прими, помилуй. И дай нам видеть себя во-первых, а уже на всех остальных людей и на все остальные какие-то обстоятельства смотреть только через твои отношения.